Глава 4. Наш временный герой. Михаил пришел в 9 утра. Я как раз закончил жарить яичницу для себя и греть молоко для мюсли Найду. «Открой, если это дядя Миша», — попросил я. Найд поплелся с кухни в прихожую, загремел замком. Я услышал вежливое «доброе утро», которое после секундной заминки сменилось возмущенным воплем. «А это что такое?» Я выглянул в коридор, держа в руках сковородку со скворчащей на ней яичницей. Михаил стоял в дверях, протягивая Найду сиреневый школьный ранец. Найд застыл с поднятой рукой, напоминая то ли трезвенника, отказывающегося от выпивки, то ли святого, противостоящего соблазняющей его девице. «Это твой ранец», — сказал Михаил, — «для школы. Там есть необходимый комплект учебников, тетрадей и пенал с письменными принадлежностями. В школе я обо всем договорился». Помолчав немного, он добавил: «Еще я положил туда яблоко сорта Кандиль, ты их всегда любил». «Я что, должен и тут ходить в школу?» — воскликнул Найд. «А почему нет?» — удивился я. «Или ты собирался шататься по городу?» Найд замотал головой. «Нет, с этим ранцем не пойду, он розовый, девчоночий». «Он сиреневый, унисекс», — сказал Михаил. «И ты его носил год назад». «Год назад я был маленький», — Найд умоляюще посмотрел на меня. «Можешь положить учебники в полиэтиленовый пакет», — сказал я. «На кухне найдется пара». «Я все равно уже не успею», — попытался спорить Найд. «Моя старая школа далеко, а в другую я не пойду. И там дождь льет, я промокну». «Тебя довезет машина, она ждет внизу», — сказал Михаил. «У тебя даже есть 10 минут на завтрак». «Ты приехал на машине?» — с недоверием спросил Найд. Михаил кивнул. Видимо, это было серьезно. Найд поник и поплелся на кухню к своим размокшим мюслям. А через 15 минут мы с Михаилом сидели вдвоем, я пил кофе, он воду. «У тебя была бурная ночь?» — деликатно поинтересовался Михаил. Я потер соднящий лоб, кивнул. «Расскажешь?» «Все из-за алкоголя и женщины, как обычно», — я вздохнул. «Пойдем прогуляемся». «Тут чисто», — сказал Михаил. Достал из кармана и положил на стол приборчик, похожий на древний мобильник. У него даже была торчащая антенна. Щелкнул кнопкой включения. На приборчике загорелся зеленый огонек. «Можно говорить», — повторил он. «Что ты знаешь про круг?» — спросил я. «Неформальная структура профессиональных управленцев и денежных мешков разных стран. Это одно из их названий. Состоят как люди, так и квази, но в меньшей мере. Возможности у них немалые, но они стараются без нужды не пересекаться с госбезом и нашей службой. Даже порой содействуют». Михаил кивнул. «Вышли на тебя?» «Да, дружить зовут, бонусы обещают». «Чего хотят?» «Чтоб за тобой следил и им докладывал». «Ну и соглашайся», — хладнокровно сказал бедренец. «Только не спеши передавать информацию. Я тоже вынужден все докладывать наверх, а там их люди есть. Нам важно иметь фору в 5-6 часов». Тоже так подумал, потому согласился. Бедренец кивнул. «Тогда откуда ссадина? Или не сразу согласился?» «Это куда веселее», — признался я. «После этих бюрократических масонов ко мне подошла Маша Белинская». И я коротко пересказал ему разговор. Михаил нахмурился. «Странно. Ты ей веришь?» Она сказала, что не собиралась меня убивать, и при этом подтвердила, что знает, кто я такой. Даже некую личную заинтересованность обозначила. Но тогда выходит, что ее целью были ребята-курсанты. Зачем? При этом я случайно оказался в соседнем вагоне. Михаил, не верю я в такие совпадения. «Могла соврать?» — по-деловому спросил бедренец. «Даже квази ухитряются», — глядя ему в глаза, сказал я. «А она — человек». Бедренец кивнул. «Согласен. В убийстве курсантов я никакого смысла не вижу. Не исключал бы все-таки версию, что покушались на тебя. Может, кто-то решил пополнить ряды квази хорошими военными?» — спросил я небрежно. Бедренец замотал головой. «Нет, я обдумывал эту версию, но это же курсанты. Молодые ребята со всем максимализмом юности в голове. Даже если их возвысить ускоренно, они останутся идеалистами. Из таких формировать армию против людей, Да еще таким путем опасно. Мне понравилось то, что Бедренец не стал с порога отрицать саму возможность такой принудительной вербовки или утверждать, что у квази нет собственной армии. Но да, нет, как и полиции и спецслужб, сплошь резервисты. Но довод был убедительный. Курсанты не тот контингент. «Ты не понял, кого она представляет и чего хочет?» — спросил Михаил. Я развел руками. Она лишь сказала, что не имеет отношения к кругу. «Плохо то, что ты не смог объяснить посетителям происходящего, и она ушла». «Нет, Михаил, ты не понял, что на самом деле плохо». «Объясни». Она им велела меня остановить. Они подчинились. Мария управляла квази, точно так же, как вы управляете восставшими. Бедренец заерзал на стуле. «Денис, такого быть не может». «Почему?» «Такого никогда не случалось. Раньше и мертвецы не вставали. У вас есть какая-то способность подчинять себе восставших. Ты знаешь, в чем она заключается? Телепатия?» «Да нет же, не знаю. Есть версия, что это феромоны». «Тахионы. Ну и как можно феромонами передать осмысленный приказ? Есть у вас что-то, какой-то передатчик внутренний. У кого слабее, у кого сильнее. А если есть передатчик, то и приемник должен быть». «Одно из другого не следует», — упрямо сказал Михаил. «Я тебе еще раз говорю, квази ей подчинились, не раздумывая, не реагируя на мои слова и документы. Кинулись на меня, и если бы Мария не ушла или не отдала приказа остановиться, разорвали бы на куски. Ты же видишь, что происходит? Встал древний мертвец, пролежавший десяток лет во льду. Восставшие не подчиняются приказам квази. Ну вот и следующий этап. Появились люди, которые могут приказывать вам. Наверняка это связанные события». Михаил встал, прошелся по кухне, поглядел в окно, налил себе еще воды, посмотрел на меня. «Хорошо, допустим. Что еще?» «Этот господин из круга. Он мне объяснил, почему начали восставать мертвые, и я думаю, ты тоже это знаешь». «Я знаком с теорией, что потенциальная возможность имелась в нашем ДНК изначально», после секундной паузы признался Михаил. «Ну, спасибо за доверие. Спасибо, что объяснил это раньше, и я не выглядел идиотом». «Извини, ты прав. Я должен был тебе это рассказать. Раньше». Бедренец склонил голову. Я некоторое время на него смотрел, потом кивнул. «Хорошо, извинения приняты. Михаил, ты хочешь знать мое мнение о происходящем?» «Для того и позвал». Все снова возвращается к одному. К тому дню, когда мертвые стали восставать. Если мы поймем, из-за чего все началось, сумеем понять, к чему все движется. Мария говорит, что кризис может усугубиться, и в этом я ей верю. «Мы с тобой уже ловили женщину в огромном городе. И поймали чудом. К тому же там была женщина-квази в городе людей. И у нее были связи, зацепки, история. Мы знали, куда пойти и кого о ней расспросить. А сейчас нам надо найти живую женщину, которая считалась погибшей. Женщину в городе-квази, которыми она может повелевать. Да она в любой дом войдет и велит ее спрятать. И ее будут прятать. Не забывая про то, что кто-то пытался меня убить. Если это все-таки не Мария, то кто?» «Хорошо. Что предлагаешь?» «Марию пусть ловят ваши спецы. Сообщи все, что я рассказал своему начальству. Может, из немилости выйдешь». Михаил неохотно кивнул. «Что Мария может управлять вами, тоже расскажи. Тебе вряд ли сразу поверят, но когда убедятся, твои акции резко возрастут». Теперь Бедренец болезненно поморщился, но снова кивнул. «А потом веди меня к тем, кто занимается историей катастрофы. У вас наверняка есть такие специалисты». «Это непросто», — сказал Михаил. «Что поделать?» Бедренец выключил свою глушилку, спрятал в карман. Достал телефон, вздохнул, набрал какой-то номер. Голос его оставался ровным и спокойным. «Это Михаил Бедренец, 73, Красный, 8. Соедините меня с представителем». «Ого!»